подошло время прямого эфира, и, как я уже говорила, сегодняшняя тема нашего общения – духовный учитель. И об этом может хорошо рассказать Владимир Слепцов. Приветствуем его в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Да. Здравствуйте.
Да-да-да.
Прямой эфир. Здравствуйте, друзья.
Прямой эфир. Мы вас также приветствуем. Мы снова рады, что... Я понимаю, что у вас насыщенный такой график, и я очень рада, что вы выделяете все-таки время для наших эфиров, для общения со слушателями. Я думаю, они тоже очень рады. И я скажу, что еще на прошлом эфире, прошлом нашем общении с вами у нас осталась пара незатронутых вопросов, и они как раз касаются вот этой темы, которую мы на сегодня взяли – «Духовный учитель». Один из них звучит так: как найти и узнать истинного духовного учителя? Вот с этого мне хотелось бы начать.
Еще раз я поприветствую всех радиослушателей Ведорадио. Также поблагодарить организаторов этого удивительного ресурса, который позволяет людям проникать в суть вещей, находясь на разных расстояниях всего нашего земного пространства, и тем самым позволяя, ну, как бы давая возможность людям получать знания, потому что сам принцип ученичества он как раз кроется в том, чтобы получать знания отовсюду. То есть есть такая тенденция в образовательной системе ученика и учителя извлекать наставления из всего, что нас окружает. То есть не довольствоваться только одним каким-то, ну, текстом священных писаний или какого-то проживания в одном каком-то священном месте, может быть, даже или просто в нашей обыденной жизни. Также мы должны учитывать, что вокруг нас происходит и как это все влияет на мой духовный рост, потому что все, что нас окружает, все ситуации, все, скажем, природные явления, наше местонахождение на планете, все способствует нашему духовному росту, и только. Наша задача – это все выявлять, то есть проникать в суть вещей. И вот этот интернет-ресурс такой, Ведорадио, он очень сильно помогает многим людям поддерживать свой духовный рост относительно ученика, то есть продолжать становиться пытливым и узнавать абсолютную истину, ибо только это является важной задачей для живого существа, попав в этот мир, в это тело материальное, то есть осознать свою духовную природу и достичь высшей цели жизни, то есть вернуть свое сознание обратно в духовное измерение, то есть откуда мы изначально пришли. Да, и, конечно, без духовного учителя не обойтись, потому что в любой науке нужен учитель. Что уж говорить, если в материальных науках мы нуждаемся в учителях, то представляете, это духовная наука, какой здесь должен быть формат ученичества. Поэтому первое, я хотел бы что сделать, это, ну, я уже сказал, поблагодарить всех, и следующим этапом нашей встречи нужно обязательно вспомнить, что говорит Верховная Личность Бога, непосредственно Бог говорит об ученичестве вообще как таковом. Один из стихов в Бхагавад-гите, в 6 главе, ой, в 4 главе, 34 стих, он звучит так: «Тадвидхи прани патина пари прашнена севаям, падикшанти те гьянам гьяни настатва даршинага». Это один стих на всю Бхагавад-гиту, где Господь затрагивает непосредственно это понимание положения учителя и ученика. И сама эта идея... Так, у меня здесь какой-то технический момент, буквально 15... Секунду, подождите, извиняюсь.
Хорошо. Хорошо, мы можем подождать. Я вижу, что к нам приходят вопросы на наш сайт vedaradio.fm. Кто еще не знает, можно оставлять свои вопросы в комментариях к новости о сегодняшнем эфире. Тогда я их увижу. Ну, а если у вас, допустим, нет возможности зайти на сайт, можно в крайнем случае писать и в наш скайп. А вообще скайп у нас существует для звонков. Это самый лучший вариант, если вы нам позвоните и лично зададите вопрос. И для нас это хорошо, и для вас лучше. Вы лично сможете пообщаться с Владимиром Слепцовым. Так, получилось ли исправить технический момент? Все нормально?
Да, спасибо, все. Спасибо. Я думаю, что вы правильно использовали эту паузу. Да, спасибо вам большое, извиняюсь. Итак, мы остановились на том, что в Священном Писании, в универсальном ведическом, какое-то Ведорадио для нас главным центральным фактором изучения Священных Писаний не является, конечно же, это веды, изучение вед, ведорадио от слова, да? И вот мы прочитаем этот текст Бхагавад-гиты. Более того, мы даже углубимся в комментарии, потому что это очень уж важно знать. Сейчас будут, пойдут вопросы уже у нас, они уже пошли, да, чтобы у нас было понимание. Я думаю, что ответом на вопрос, вот этот, который сейчас у нас висит, скажем так, в эфире, очень много раскроет нашему слушателю, который задал такой вопрос.
Я напомню, что вопрос был, как найти
что и узнать. Что такое духовный учитель? То есть, как его искать? Да, да, да. Как найти и как распознать его, да?
Да, алло. И как узнать. Да, все верно. Ага.
Давайте посмотрим, что говорят веды. Итак, перевод текста. Узнать, чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю, вопрошая его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. И комментарий к этому стиху. Путь духовного самопознания без сомнения очень труден. Поэтому Господь советует нам найти истинного духовного учителя, принадлежащего к цепи наставников, который ведет начало от самого Господа. Вот первый маленький ответ. То есть определи, как он должен принадлежать к авторитетной цепи ученической преемственности, то есть которая идет прямо от Бога. Это одно из определений. То есть у него гуру должен быть гуру обязательно. Если у человека нет гуру, его нельзя считать гуру. Далее. Того, кто не принадлежит к такой цепи, нельзя считать истинным духовным учителем. Первым духовным учителем является сам Господь. И человек, получивший это знание по цепи духовных учителей, способен передать своему ученику слова Господа в неискаженном виде. Природу духа нельзя постичь, выдумав для этого собственный метод, как это делают невежественные шарлатаны. В Бхагаватам сказано «Дхармам ту сакшат Бхагават пранитам». Путь религии указывает людям сам Господь, поэтому философские рассуждения и бессмысленные словопрения не приведут человека на верный путь. Нельзя достичь духовного совершенства и с помощью самостоятельного изучения священных книг. Чтобы получить знания, необходимо найти истинного духовного учителя. Ученик должен беспрекословно выполнять все указания духовного учителя, не отбросив гордыню, служить ему, не гнушаясь даже черной работой. Секрет успеха в духовной жизни заключается в умении удовлетворить осознавшего себя истинного духовного учителя. Пытливость и смирение – вот два качества одинаково необходимы для того, чтобы постичь духовную науку. До тех пор, пока мы не станем послушными слугами истинного духовного учителя, наши вопросы к нему не принесут желаемого результата. Каждый должен пройти через проверку, устроенную духовным учителем. И когда учитель убедится в искренности ученика, он немедленно благословит его и откроет ему истинное духовное знание. В этом стихе Господь отвергает как слепое следование учителю, так и обращение к нему с бессмысленными вопросами. Надо не просто смиренно внимать духовному учителю, но и став его послушным слугой и задавая ему вопросы, составить ясное представление о духовной науке. Истинный духовный учитель всегда добр к ученику. Поэтому, если ученик послушен и с готовностью служит учителю, он получит от него ответы на все вопросы и сможет обрести совершенное знание. Вот такой у нас стих с комментарием. Итак, первое, что мы должны сделать, очень сильно захотеть стать учеником. Потом мы должны очень сильно захотеть найти гуру, учителя. Чтобы найти учителя, сначала нужно найти направление. Мы уже говорили об этом. Выбирается традиция сначала. Свободная. Этот выбор свободный должен быть. Человек должен изучить. Мы уже говорили о том, что концепцию счастья этой традиции, по которой он хочет идти. Если она его устраивает, то тогда он останавливается на ней. Здесь ищет наставника себе. Если традиция не устраивает, надо другую искать. Искать, пока точно человек не поймет, то это его путь, и он с него уже не захочет никуда сворачивать. То есть его устраивает философия жизни. Философия, то есть непосредственно этой науки духовной. И тогда наставник что сделает? Он подготовит ученика к встрече с гуру. Гуру находится, первый гуру, здесь говорится, находится в сердце ученика. Это сам Господь. Он является этим. Но путь к этому гуру в сердце, в котором растворяет Господь, покажет только гуру в теле, здесь, который находится, что у него уже есть опыт, скажем так, у него есть проторенная дорожка уже туда, у него самого есть связь с Богом, поэтому он может передать эту науку. И человек, который созреет для того, чтобы встретить гуру, Господь из его сердца сам будет побуждать его вести себя определенным образом, чтобы в его жизнь где-то на каком-то этапе проявился духовный учитель в виде личности видимой. Более того, тот же самый Бог в сердце, который у нас находится, он же находится и учителя, это одна и та же личность. Поэтому он обязательно сделает так, что в вашей жизни эта личность где-то проявится. То есть человек приедет, или где-то вы пересекетесь сами, может быть, на лекцию попадете, увидите, может быть, все, то есть у Бога столько вариантов привести ученика к учителю, так же и учителя к ученику. Поэтому нужно быть только очень внимательным. Вот такие определения, как найти. Как понять, что это именно он? Первое, что вы ощутите, очень сильное вдохновение, просто слушать этого человека, задавать вопросы ему, следовать его наставлениям. То есть это некий такой, знаете, становится как бы ваш главный человек в вашей жизни. Вот такое ощущение, как будто вы в него влюбляетесь, но не как в противоположный пол там или что-то такое, а любовь это подразумевает, что вы готовы для этого человека сделать все, что хотите, все, что угодно, все, чтобы он не попросил. И причем при этом, при всем, вы ничего не попросите взамен, потому что в этом принцип любви состоит. Только тогда, посоветовавшись со своим наставником, убедиться, что это так, вы можете уже считать этого учителя своим учителем. А потом уже формальности, о которых будет вам говорить наставник ваш, вам придется соблюсти, там сдать тесты специальные, проверки пройти, как здесь написано, да, гуру, устроить проверки разные, хорошие, позитивные очень, что вы будете обладать знанием, вы легко сдадите этот экзамен и утвердитесь в этом, что это ваш учитель. Ну, это вкратце просто вот так.
Угу. Спасибо. Вот интересно, вы сказали, что путь к религии указывает сам Господь. Но как понять, что конкретно указывает Господь? Мы же еще не умеем его слышать. В этом тоже на помощь нам духовный учитель приходит? Только с помощью духовного учителя это возможно?
Да. Угу. Да.
Хорошо.
Вот это происходит так же, что нам, мы в самом начале начали говорить о том, что ситуации, которые вокруг нас возникают, они будут способствовать нашему вот этому поиску учителя и также следованию за ним, просто слушая его наставления, выполняя их. То есть ситуация будет помогать. Но что значит ситуация помогать? Это значит, в первую очередь, люди, которые нас будут близко окружать, которые будут понимать наш образ жизни, нашу философию, они нам будут давать вот это направление, путь религии. То есть, например, мама помогает нам, то есть мама не противоречит, то есть она вдохновляет, например, ребенка, сына или дочку свою идти этим путем. И мама может нам также говорить, что нужно делать для поиска учителя, для поиска вот этой традиции, для поиска религии. То есть мама, например, скажет, нужно, сынок, религия это хорошо, но мусор из ведра вынеси дома. То есть вот это тоже путь к религии, да. То есть человек выполняет свои обязанности. Это наш религиозный человек. Что такое религия? Это закон Бога. Закон Бога, который здесь установлен для всех одинаковый. Если люди следуют этим законам, то есть в материальном мире, помогают родственникам, социальной системе, друзьям, близким, выполняют свои обязанности, этих людей можно назвать по-настоящему религиозными. Все, вот этот путь будет показывать наши спутники. Кто вокруг нас находится. Жена попросит мужа идти на работу, зарабатывать деньги, чтобы поддерживать семью. Если муж это выполняет, вот жену можно считать, что она указывает путь религии, пожалуйста, выполнение долга. Жена может, или муж скажет жене, дорогая, давай в воскресенье или в субботу пойдем к духовным людям, в храм или в церковь, или в мечеть, там, в монастырь куда-то, просто один день проведем просто вот так. Вот, значит, муж жене показывает путь религии, то есть они выполняют обязанности определенные. Ну, то есть простые вещи такие могут помогать нам в жизни очень сильно.
Хорошо. Вот вы сказали такие интересные моменты, что мы должны беспрекословно исполнять то, что говорит духовный учитель, с одной стороны, но и при этом должны задавать вопросы. А если духовный учитель говорит нам делать что-то нам непонятное, ведь он как-то может интересно это преподнести, мы можем сразу не понять. Можем ли мы переспрашивать, почему я должен это делать? Не противоречит ли это тому, что мы должны беспрекословно исполнять то, что говорит духовный учитель?
Это очень хороший вопрос. Можем ли мы выполнять всегда то, что говорит гуру? То, что написано, да, в этом? Ну, посмотрите. В этом квалификация гуру, что он очень доходчиво объясняет. Иначе это не гуру. Гуру Настока, он не просто объясняет, что делать, он дает вдохновение это делать, он дает силы это делать, он дает решимости это делать, энтузиазм, это все дает гуру. То есть у ученика не возникает вообще никаких сомнений, никаких вопросов по тому, надо это делать или не надо. В этом квалификация гуру. То есть вот в это определение гуру, что гуру вот так действует. И даже если вдруг ученик знает, что это нужно делать, ему просто интересно, как вот вы сказали, а зачем это делать? Не потому что, ну, я не понимаю, что делать, а потому что мне вот интересно, а то есть какой эффект будет, да, некий такой пытливый такой ум, который хочет узнать, а что за этим будет следовать. Делать-то я точно уже это буду, мне бы вот хотелось бы. В этом плане ученик может задавать вопросы, если в этом настроении нет вызова, нет претензий какой-то, нет бунтарского вот этого духа, а что я это буду делать, что вы мне это сказали, да, например. Нет, нет. Вы можете спросить, например, мне мой духовный учитель однажды сказал, я подошел к нему, сказал ему после посвящения, это одной из первых моих просьб, я сказал, дорогой духовный учитель, скажите мне, а как я могу быть полезным в вашей миссии, то есть как я могу помогать вам делать то, что вы делаете для людей. Он мне сказал, неси знания йоги, опираясь на философию Бхагавадгиты. Так, такое было наставление. И в принципе, мне было все понятно, с одной стороны. А с другой стороны, мне хотелось, ну, более тонко понять, то есть, для чего это, то есть, именно почему именно вот это является основным, как бы, наставлением таким моей жизни. Я, как бы, спросил у него, то есть, как это мне понимать? И он сказал, что твоя главная задача попытаться сосредоточиться на том, чтобы вся твоя жизнь была отдана. Например, в мусульманстве главным гуру является Мухаммед, в христианстве главным гуру является Иисус Христос, да? В буддизме главным гуру является там Далай-лама, ну и так далее. То есть в каждой традиции есть какой-то гуру, который будет спасать людей, потому что спасает только Аги-гуру, то есть первый, то есть тот, кто является неким таким, ну, ключевым звеном между Богом и нами, этим миром. То есть посланец, мессия или пророк какой-нибудь, которого Господь посылает. Вот в каждой традиции есть такой гуру, который спасает. И вот в нашей традиции таким гуру является Шрила Прабхупада. И главная задача теперь всех людей, которые стали на духовный путь и получают миссию от гуру непосредственно, то они должны обязательно ориентироваться на настроение вот этого гуру-спасителя. Потому что остальные все учителя, тоже гуру, обладают таким же могуществом, они не будут спасать, они будут подводить гуру-спасителю. Почему Иисус и говорил, только через меня вы сможете, ну, прийти к Богу. То есть все ведут, все наставники, учителя, то есть священнослужители, они ведут своих подопечных к стопам главного вот этого гуру-спасителя. И мой учитель мне сказал, ты должен сосредоточиться и отдать всю свою жизнь миссии Шрилы Прабхупады. Все, и тогда для меня полностью все было уже закрыто, понятно, все, я понял, для чего мне нужна вот эта идея посвящать свою жизнь, ну, миссия Шрилы Прабхупады, опираясь на философию Бхагавадгиты, давая людям знания йоги, то есть об отношениях с Богом. То есть, да, ученик может спрашивать, тогда гуру может разъяснять, но если это будет вызов, конечно же, гуру ничего не будет объяснять, он скажет, ну, в принципе, можешь это и не делать, как бы так, может, чтобы человек напрягался сильно. То есть, гуру, он всегда добр к ученику. Но, с другой стороны, надо понимать, гуру нерешимых задач не дает. Вот. Как-то так.
А вот гуру, допустим, дал ученику какую-то задачу, но ученик чувствует, что он не справится с ней, или не нравится ему, или не чувствует сил. Может ли он сказать, что «а мне бы вот хотелось вот другим заниматься, могу ли я?» Или это не
поможет? Конечно, да, конечно, безусловно, он может, ученик, это сказать. Но да, можно это делать. Это будут говорить незрелые ученики, те, у которых ум еще не спокоен, кто несерьезный в своей духовной практике, у которых ум просто бегает, как говорится, как, ну, белка по веткам скачет, то есть туда-сюда, неустойчивые такие ученики. Это называются горе ученики, мы так их называем просто, учитель их так называет. Тем не менее, учитель все равно добр к такому ученику. И он дает ему такие задания, чтобы у такого ученика, по крайней мере, хоть какая-то была, ну, хоть какой-то ориентир был, к чему стремиться. Немножко завышать планку будет учитель для такого ученика, чтобы он рос, иначе рост останавливается. Если учитель немножко не завышает чуть-чуть планочку, чтобы, как говорится, для штангиста, чтобы стать сильнее, нужно блинчики на гриф добавлять по чуть-чуть иногда на тренировках. Спрашивать можно. Да. Но это будет лишний раз подчеркивать незрелость ученика, не его серьезность. И учитель все равно такого ученика будет принимать, любить его будет.
Хорошо, сейчас мы переподключимся, я думаю, мы быстро это сделаем. Возможно, это поможет нам вот избежать тех пауз, которые у нас только что были слышны в эфире. Если нет, то вот так будем слушать, все равно все слышно, как я могу это воспринимать. Это интернет, вот такие паузы нам дает, соединение такое.
Алло, алло.
Да, мы снова на связи, и мы продолжаем. А еще такие у меня вопросы появились в связи с тем, что вы уже сказали. Вы сказали, что личность гуру обязательно проявится в тот момент, когда это нужно. Но я, судя по вопросам наших слушателей, могу сделать вывод, что иногда все-таки не проявляется, когда мы уже, может, давно ждем духовного учителя и даже просим Бога, чтобы он пришел, но не приходит он как-то. Почему такое бывает?
В любом случае, это незрелость. Это еще, знаешь, мы не готовы. Говорится, когда мы будем готовы, гуру проявится. Это просто закон такой. То есть, как только созреет ученик, обязательно появится учитель. Просто у нас должно быть понимание, что значит учитель. Мы думаем, что гуру это, ну или учитель это какой-то человек там в челме, или там в рясе, там, или там еще в каком-то деянии внешне. Мы думаем, что он как-то прям у него будет такая бирка огромная, там нам это, бейджик большой, я гуру. Проявился для тебя, вот, пожалуйста. Нет, 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 ничего, конечно же, этого не будет. То есть, это знаешь, мы еще не созрели. Наставники еще бывают, они тоже являются гуру. Любой человек, который ведет нас к Богу, как-то дает знания о Боге, это тоже человек называется гуру. Есть просто разная классификация гуру. Например, есть гуру, который просто дает направление. Просто и все. Он говорит, вот, иди в храм, и начинай верить в Бога просто, и хватит заниматься глупостями. Просто человек пьяный такой сказал кому-нибудь, и все. И человек просто поверил, думает, ну пойду в храм. Пришел в храм и точно уверовал. Начал служить, читать Библию или Коран, там, или неважно, что изучает, изучает это все, верит, и все. Вот нужно понять, вот этот человек пьяный, который сказал, иди в храм, является гуру, тот, кто ведет, тот, кто привел, тот, кто указал путь. Другим гуру также может являться человек, который просто может давать нам знания о ведической философии, вообще о философии любой, духовной. Просто дает нам какие-то понимания. Он не берет за нас ответственность. Он просто нам разъясняет какие-то вещи просто. И такой человек тоже является гуру, шикша-гуру. Шикша значит наставник, наставление. То есть гуру, который возьмет ответственность непосредственно за наше духовное образование, за наш духовный рост. Такой гуру должен быть один. Предыдущих гуру может быть много, те, кто будет учить нас разным наукам, даже они могут быть в других традициях даже. Если они нам помогают идти по духовному пути, помогают нам развивать любовь к Богу, все, такие люди тоже являются гуру, их должно быть много очень. Но который возьмет ответственность за нас, он должен быть один такой. Все, это тоже гуру. И, конечно же, главным гуру должен быть тот, кто возьмет ответственность за то, что приведет нас к цели. То есть приведет нас прямо домой к Богу. Да, такой гуру будет один, он нам даст посвящение, откроет нам зрение духовное, то есть возьмет на себя очень много, почти что всю карму со временем он заберет просто ее, нейтрализует просто всю. Такой гуру должен быть один, вот ему мы должны полностью отдать свое сердце. Так же говорится, между гуру вот этим последним и предпоследним, который берет ответственность за нас, вести нас по этому пути, мы не должны делать различия по ценности. И сравнивается это как мама и папа, кто важнее? Оба важны, оба важны. Более того, на первом этапе нашего духовной жизни мама важнее. Всегда ребенок рождается, мама больше занимается ребенком. Папа потом только подключится, а вначале он просто так, где-то там, помогает только немножко, на подхвате. Так же и здесь. Вначале в самом наставник будет являться главной фигурой. То есть он будет переносить настроение непосредственного главного гуру и вести человека. А потом, когда человек уже созреет, и уже твердо будет идти на пути, тогда он поймет ценность обоих, что на самом деле разницы нету, и мама, и папа важны. То есть и шикша, и дикша, гуру очень важны, оба важны.
А вот как гуру берет за нас ответственность? Как происходит сам процесс, например, в вашей традиции? Потому что не все, наверное, это представляют. Какие этапы, может быть, что нужно говорить, кому подходить, и как потом это дальше развивается?
Ответственность подразумевает, что учитель представляет нас Господу. Он говорит, Господь, вот есть у меня ученик, пожалуйста, помоги ему вернуться, обратно домой к Богу, то есть вернуться к цели, вернуться в свой отчий дом, скажем так. Да? Все. И что делает учитель? Он просто берет и помогает ученику на всех этапах его жизни. То есть он его вдохновляет, дает знания, забирает просто часть тяжелой кармы, которая мешает просто ученику продвигаться по духовному пути. Также поступки, которые плохие, если вдруг, не дай Бог, ученик будет делать, ответственность за это будет нести, конечно же, гуру. Ученик не будет нести за это ответственность просто. Как ребенок, который просто вот, ну, плохо воспитывается, там, до, по-моему, до 10 лет, я уже не помню, до 9 или до 10 лет. Он не... А, до 14. И он не несет никакой ответственности за это. За это понесут ответственность родители. Если ребенок что-нибудь там набедокурит, родители понесут за это, как бы, ну, наказание какое-то, да, в детском возрасте. То есть так же и здесь. То есть учитель полностью отвечает за него, ведет его. Учитель должен сам соответствовать всем стандартам, ну, чистоты, ну, как бы, учителя. Это очень важно. То есть у него теперь есть ответственность, поэтому своим примером должен показывать, как нужно идти к Богу, как нужно заниматься духовной практикой, как нужно молиться, как нужно быть активным, ну, в мире, в социальной системе, быть полезным для людей. То есть давать людям возможность тоже соприкасаться с духовной наукой. То есть гуру должен это все делать, и ученик, глядя на него, тоже становится, ну, таким же, скажем так, активным духовным человеком. То есть в этом плане ответственность будет очень важна.
Угу. А с какого момента это начинается? Это момент посвящения, как я понимаю.
Да.
Угу. А, то есть это ритуал, да, какой-то? Или можно просто подойти к духовному учителю, понравившемуся, так сказать, и попросить, возьмите меня в ученики. Он скажет, да, иди, то-то делай. И это и будет этот момент. Или иначе это происходит?
Я не знаю, как в других традициях, но я просто сейчас делюсь опытом своим, потому что я его пережил, и я вот могу что-то говорить в этом направлении. Что
я думаю, интересно узнать, да, именно как ваши традиции тоже.
Мы просто рассматриваем как универсальный, с другой стороны, принцип. Для всех, как бы. Я просто расскажу свой опыт, как это делается у нас. А все люди, которые выбрали уже свои пути, могут примерно, ну, скажем так, сверить.
Угу, да, хорошо.
Так ли это или не так. Может, у кого-то тоже похоже, есть опыт какой-то, может, тоже у других людей, они могут прямо это сверить. Так, ну, подтверждение какое-то этому найти. То есть ученик сначала дает обеты наставнику сначала, не главному учителю. Дает обеты следовать определенным правилам, предписаниям в жизни, регуляциям. То есть наставник говорит, дорогой мой, ну, подопечный, скажем так, я хочу тебе помочь. То есть созреть для того, чтобы в твою жизнь вошел главный духовный учитель. И твоя задача не мешать просто в этом и помогать. Ну, по возможности, опять же. И что нужно делать? Пожалуйста, убери вредные привычки в своей жизни, те, которые мешают идти по духовному пути. Вредные привычки подразумевают соблюдать 4 регуляции просто. Мы уже их разбирали много раз, и все это знают. Что это относится, в первую очередь, к смене нашего характера. И на наш характер влияют разные факторы в этой жизни. Потому что, если мы хотим стать зрелыми людьми духовными, мы должны поменять, другими словами, свою судьбу. Судьба должна быть очень хорошей, позитивной. А все мы знаем, что, как бы, стройматериалом этой судьбы является наш характер. Поэтому мы меняем характер, меняется судьба. И наставник нам говорит, вот эти вещи нужно соблюдать, чтобы характер поменялся. И мы еще раз перечислим, освежим память тех, кто уже это знал, и, может быть, кто-то сейчас впервые это слышит. Нужно делать следующие, ну, скажем так, действия в своей жизни. Убрать из своей жизни все факторы, которые мешают или будоражит мое сознание, потому что моя задача поменять сознание с материального на духовное. То есть и факторы такие будут. Это первое. Убрать из рациона, ну, вообще то, что входит в наше отверстие, то есть в рот, в нос, в уши, в глаза, то есть вот в эти все в отверстия, которые есть в теле, убрать все, как бы, входящие такие, скажем так, продукты там, информацию разную в виде, может быть, там звука какого-то, то, что в уши входит, запахи, то, что в нос, формы, то, что в глаза, вкус, то, что в рот попадает и так далее. Органы выделения также у нас есть, чтобы все это было в чистоте, чтобы враги не проникали в наш город. Иначе они поменяют наше сознание, подобно тому, как человек, например, выпил алкоголя, все сознание поменялось. Все, такой человек уже не может понять ничего духовной науки, тем более еще исследовать чему-то. Да, за это понесет ответственность, конечно же, учитель. И наставник во избежание этого уже учит ученика. Он говорит, пожалуйста, не употребляй алкоголь, наркотики, интоксикацию, табак, кофеин, вот это все надо убрать. Один принцип. Второй, не употребляй в пищу, в мертвую пищу, разложение, где идет, где есть трупный яд, где есть энергия смерти, насилия. Убери тоже это из рациона. Не играй в азартные игры, не занимайся денежными махинациями, не обманывай никого, иначе будет тоже плохой характер взращиваться. И также воздержание, то есть не заниматься незаконными половыми отношениями только в браке. И то там регуляция должна быть определенная. Все, если человек этому следует, наставнику будет очень легко поднять человека на духовный уровень. Все, он поднимается. Тогда он быстро зреет, в него не входит тяжелая карма. Только позитивная начинает. И эта позитивная карма выталкивает остатки плохой кармы наружу просто. Она уже выходит. И когда ученик готов, появляется гуру. Гуру видит, насквозь видит ученика, что он обладает духовным зрением. Он видит, что человек очень серьезен, он очень сильно работает над собой, над своим характером. Вот она, эта карма, которая всплыла наверх просто. Все, гуру берет ее, просто одним звуком может просто нейтрализовать. Она уже созрела, потому что, чтобы ее убрать. Это происходит в момент посвящения. Когда ученик созрел уже, он дает обет, и он говорит, да, я буду этому следовать до конца жизни. Все, для такого человека это уже несложно будет делать, потому что гуру забирает этот тяжелый пласт. И тогда следовать этому легко. Например, многие люди не курят, и раньше курили. Но сейчас они заходят в магазин, видят сигареты и никак не обращают внимания. Они не напрягаются, не прилагают усилий, чтобы не курить. Они просто не курят. И также люди, которые не пьют алкоголь. Или вегетарианцы не едят мясо, например. Да, или люди, которые не занимаются махинациями. Или люди, у которых есть любимая жена, дети, семья, и он вообще на других женщин не смотрит. И он не прилагает усилий не смотреть ни на ком. Просто не смотрит. Почему? Потому что благочестивый человек хороший, с хорошими нравами. То есть вот это все у нас это присутствует. И причем очень строго, в самом начале особенно. Все, если мы это делаем, то у нас появится возможность, второй принцип также, это первое то, что второй принцип, это два крыла, говорится, у птицы. Оба важны. Второй принцип, чтобы выдерживать вот этот натиск, потому что желание все равно еще у кого-то сильны будут оставаться, этому следовать, всем этим глупостям, что мы долго это в себе взращивали. А следующее нужно сделать. Гуру даст определенную молитву, специальную молитву, с помощью которой ученик сможет набираться сил и выдерживать натиск этих соблазнов, скажем так, греховных. Все. То есть это нужно делать одновременно. И гуру тоже это будет видеть. Повторяет ли его ученик эти священные молитвы, то есть и так далее. Мантры там это могут быть, и там суры, и так далее, практика какая-то. Все, и гуру это тоже увидит. Потому что если человек держит эти принципы и не повторяет эти молитвы, тогда гуру не примет ученика. Он скажет, давай, готовься, делай это, вот утвердись в этом. В нашем случае это уходит время, год такой стабильной практики. И за год гуру видит, серьезен ученик или нет. И потом, когда он уже видит, что он серьезный, он еще раз спрашивает, ты готов до конца жизни это делать? Ученик говорит, да, я уже готов, я созрел, то есть у меня нету никакого напряжения это все делать. Я также молюсь каждый день, изучаю священное писание, то есть все хорошо. И тогда учитель в это время дает посвящение. Что он делает? Он забирает всю ту карму, которая всплыла тяжелая, ее просто аннулирует. Он ее Господу отдает просто, на самом деле. Господь только может ее аннулировать. А гуру это просто как делает как некий такой посредник, он передает просто. И что делает дальше учитель? Учитель будет душу. Душа в это время пробуждается, что до этого она спала. Ей снился очень удивительный, красочный сон этого мира. Этих снов очень много ей снилось. То есть этих снов 8 миллионов 400 тысяч видов жизни есть в этом мире. На самом деле это 8 миллионов 400 тысяч снов, которые как бы настолько реально нам снятся, что мы не понимаем, где сон, а где реальность порой. И вот гуру в это время пробуждает душу, она как бы открывает глаза и думает, ой, вот он оказывается этот мир, настоящий, счастливый, хороший просто, радостный. И все, и гуру теперь не даст уснуть душе. Все, он будет ее поддерживать, она будет уже счастлива здесь, она будет выполнять также свои обязанности, уже правильно это все будет делать. Много-много чего ей откроется в это время. Ну вот это вот в нашем случае. И так душа постепенно пробуждается, возвращает свое сознание из низшего материального, скажем, плана, а сначала на хороший материальный план, благость, в гуну благости входит, в качество благости, следует правилам, предписаниям, нравственности, чистоты, морали, вот, этикет, не долго, перед родственниками, перед родителями, перед детьми, перед всеми, в общем.
Спасибо. И
убеждается в этом, становится праведником просто.
Спасибо, что рассказали. Я думаю, это тоже было интересно послушать. А у нас сейчас на связи один из наших слушателей, и он хочет лично задать вопрос. Здравствуйте. Алло. Алло, алло. К сожалению, мы вас не слышим. Пожалуйста, настройте ваш микрофон так, чтобы мы могли вас слышать. Слышим только шум. Но есть у нас также вопросы на нашем сайте vedaradio.fm. Вот сейчас мы к ним и перейдем. Итак, спрашивает Артем, скажите, если нет посвящения, ведет ли духовный учитель меня? Если ведет, то каким именно образом влияет на ученика обряд посвящения? Что изменится после посвящения, если духовный учитель и так ведет меня?
Знаете, есть такая система, она называется авторизация. То есть, например, человек хочет устроиться на работу, и он приходит сначала просто как ученик. Он идет просто как ученик. Он приходит, ему дают наставления разные старшие люди, которые находятся в этой фирме. Но человек еще не авторизован, то есть его еще не приняли как постоянного работника, скажем, этой фирмы там, да, или организации. Его проверяют, насколько он качественно потом, потому что иначе потом фирма может потерять какой-то, статус, еще что-нибудь. То есть очень аккуратно это делают. И когда человек созревает, да, его официально авторизуют, просто там повышают зарплату и так далее. То есть некая степень ответственности повышается. Так же и здесь. И в принципе в этом случае, даже если его еще не приняли, он все равно является сотрудником фирмы. Просто еще не совсем авторизован. Так же и здесь. Учитель ведет, он в любом случае ведет. К чему он ведет? К посвящению. То есть это, в этом случае учитель все равно ведет. Это факт. И когда уже человек получит посвящение, его приобщат как бы традиции. Все, его, говорится, как подключить к резетке просто, где идет основной ток, основная энергия просто, счастье вот этого, блаженство, вот там знание полное, все будет открываться в вечности. То человека подключат. Но пока, если человек не созреет, его нельзя подключать. Потому что человек может не справиться с заданием, которое даст фирма, например. Ну, это так, образно я говорю. Да, и человек будет чувствовать неудовлетворенность тогда. Он может сказать, не хочу я с вами работать, я пошел. Вы зарплату мне не даете, ну и что, что я плохо все делаю? То есть и уйдет просто. Так же в духовной жизни человек подумает, о, ничего себе, мне подсоединили меня, к чему? Тут столько всего, а я не готов к этому. У меня еще и желание материальное, хочу еще то. Не, пошел, вы плохие, в общем, и уходит. И все, это очень опасно. Поэтому в этом плане учитель просто, конечно же, ведет. Но посвящение он его ведет. Но после посвящения, когда он созреет, учитель видит, что ученик созрел, он его подключает к общей цепи, авторизует. Все, тогда человек начнет уже по-настоящему чувствовать, что ему нужно делать, то есть как становиться на самом деле по-настоящему счастливым, не искусственно.
Угу. Хорошо, спасибо. Можем переходить к следующему вопросу, я так поняла. Слышите?
Да?
Угу. Ксения дальше пишет. Если случилось так, что гуру появился раньше, чем человек осознал, какая духовная традиция ему ближе, нужно ли принимать гуру, когда ты еще не определился с традицией?
Опять же, о каком гуру идет речь? То есть, если... То есть, нужно понять, усвоить это просто. Пока мы не созреем, главный гуру не появится у нас. Даже если он появится, мы его не увидим. Хотя он уже будет вести ученика. Но ученик так ему еще не... Например, я где-то 5 лет, наверное. Не, меньше. Года 4, наверное. Где-то так. 4 это, наверное, максимум. Ко мне приезжал мой духовный учитель в наш город просто. Он давал, знал, 2 раза в год или 3 раза в год приезжал там на 3 дня, на недельку. Он давал образование разное. Но я не считал его своим гуру главным. Я не думал, что это мой гуру будет. Он просто был рядом, давал знания. Я его слушал как... следовал наставлениям каким-то. У меня даже понимания не было, что это мой будет гуру. Я думал вообще о каком-то другом гуру. Думал, что, наверное, мой тот будет гуру. А потом придет время, и все это откроется. Да. Поэтому о каком гуру сейчас опять же идет речь? Вот это бы прояснить. Поэтому, а так гуру всегда приходят. Они всегда нас ведут. Если мы встали на духовный путь, Господь будет посылать нам обязательно духовных учителей. То есть разные классификации и все. Вот в этом здесь разобраться нужно.
Угу.
Но раньше, чем мы не созреем, он не проявится просто. Чтобы у нас четкого понимания, иначе мы можем ошибиться.
Хорошо, спасибо за ответ.
Алло.
Да-да-да, я иногда вот по паузам не могу понять, то ли обрыв у нас, то ли уже закончился ответ. Надеюсь, мы все-таки как-то друг друга понимаем, наши слушатели тоже понимают, о чем идет речь. Далее Ольга пишет. Какие критерии готовности человека принять сначала духовного наставника, а потом духовного учителя ведической традиции? То есть есть ли какие-то критерии готовности человека принять наставника, а потом гуру?
К Критерий один. Я очень сильно хочу развиваться духовно. И у меня нет никаких сомнений, что эта практика, эта деятельность является главной в моей жизни. Все, если у человека внутри такое понимание есть, твердое убеждение как в это, все, это значит, человек готов уже. Это 100%, что человек готов принимать наставничество. То есть, чтобы кто-то меня вел. Если я твердо убежден, что эта деятельность является важной просто. Если эта деятельность второстепенно какая-то, в принципе, человек тоже готов, если он уже размышляет об этом. Если он знает, что, уже понимает, что эта деятельность немаловажная в моей жизни. Может быть, она еще не главная, но она очень такая немаловажная. То есть, в принципе, человек тоже готов уже. Но не так, как в первом случае. Если человек просто интересуется духовностью и не считает, что эта вообще деятельность важна, но он уже интересуется, и думает, о да, есть Бог, есть духовный мир, есть священное писание, есть какая-то праведная жизнь, да, есть традиции какие-то. Он просто размышляет, ну, неплохо, тоже буду, наверное, чему-то следовать, чтобы ну, быть хорошим человеком. То, в принципе, такой человек тоже готов иметь наставника просто. Просто степень его будет ответственности меньше перед наставником и так далее. То есть он не будет, не все глубоко воспринимать будет, но тем не менее какие-то вещи в его сердце будут входить обязательно.
Спасибо. Дальше Мария пишет. Вы как-то говорили, что гуру может проявляться через окружающих людей. Как не обмануться и различить, являются ли определенные события отражением гуру, или это просто мои фантазии?
Разум. Разум является таким главным нашим путеводителем на этом пути. Ну вот, в частности, в таких случаях. То есть разум, интуиция наша, то есть интуиция, значит, это мышление ума и разума, они ну, не противоречат друг другу, то есть как бы оба удовлетворены. То есть чем разум от ума отличается? Разум говорит благоприятно, неблагоприятно. Например, ум говорит да, нравится или не нравится. Вот. И когда это одновременно совпадает, называется интуицией. Человек интуитивно чувствует. Ну, например, человек вышел из дома, раз... Ну, это просто пример, может быть, даже такой не совсем... Ну, просто пример. Человек вышел из дома, раз кошка черная перебежала дорогу. Все, человек думает, о, надо быть очень внимательным, очень бдительным. Наверняка будет какой-то знак. Да, это вот это уже знак. Нужно быть осторожным. И тут 100% вы не будете думать, что да, нет, ничего страшного, это галлюцинации какие-то. Нет, это как пример. То есть разум чувствует, например, вы вышли на улицу, идет дождь сильный. Все, разум... Он говорит, надо взять зонтик, вернись домой, возьми зонтик. Вот он знак. Просто это вы прям чувствуете внутри. Это разум говорит просто. И он говорит, да, лучше возьми зонтик, потому что будет не совсем приятно ходить сейчас мокрым нам. Ну, как пример. Или человек нам подсказывает на улице там что-нибудь, подсказывает нам, говорит, ну вот, не стойте здесь на дороге, перейдите лучше на ту сторону, потому что, ну, там остановка. Да, ну вот знак, пожалуйста. Это простые примеры даже такие. Все, вы понимаете разумно, ну да, мне же в ту сторону надо ехать, а я что стою здесь по телефону разговариваю, жду автобус. Вот же разум подошел, подсказал мне. Это ситуация нас ведет, это Бог вас ведет просто так, через людей. Что в моем случае много раз такое было. Бывает, вот на машине мы едем, раз везут, не знаем, куда ехать. Мы говорим, Господь, пожалуйста, мы что-то не можем понять, куда нам сейчас ехать, что-то в чужой город не можем понять, куда ехать. Раз, ГАИ останавливает нас, ваши документы, пожалуйста, показываем, ага. Куда едете, куда путь держите, мы вот туда-то едем. И вот сейчас что-то не можем понять, туда ли туда. Ага, ну вот сюда все проедете, там налево, и вот туда, и попадете туда, куда вам нужно. Все, спасибо, езжайте, всего доброго. Все, вы должны понять, что это Господь вас вел, он откликнулся на вашу молитву. Просто взял человека, побудил сердце гаишника, остановить именно вас, просто и указать вам путь. А внешне это кажется проверка документов. Просто и все. Ну это как примеры вот такие, очевидные, которые растут. То есть опираемся на разум.
Интересно, спасибо. А Татьяна интересуется, всегда ли учитель является человеком?
Опять же, какой учитель, о каком учителе идет речь? То есть делайте поправки. Собака может быть учителем. Собака, камень может быть учителем. Любой предмет может быть учителем. Чему может научить камень? Твердости, стойкости, стабильности. Да? Посмотрите, сколько функций может. Чему может научить там, ну, солнце нас? То есть многому может научить на солнце. Рано вставать. Ну, как пример просто. Чему может нас научить там попугай? Ну и так далее. То есть мы можем изучать просто вот это все. Ну, вокруг нас столько учителей. Наша задача распознавать каждому каком-то действии знак гуру. Знак, то есть Господь действует как гуру через какие-то ситуации. Через дерево. Чему можно у дерева научиться? Терпению, да? Посмотрите, терпит, стоит жару, холод, гвозди вбивает его, спиливает. А оно стоит, а что оно может сделать? Терпит, ничего не может сделать. И так далее. То есть не обязательно. То есть любой предмет, любое действие, ситуация, и также личность может быть духовным учителем.
Угу. Да, хорошо, прекрасный ответ на этот вопрос. Далее у нас сыпятся еще вопросы. Дальше Дарья пишет. Скажите, пожалуйста, насколько важно, чтобы ученики духовного учителя, то есть духовные братья и сестры, были близки, с ними должны быть хорошие отношения?
Всегда, всегда между учениками должны быть очень хорошие отношения, потому что подобно тому, как родители радуются хорошим отношениям своих детей между собой, духовный учитель очень рад, когда его ученики друг с другом очень хорошо, мирно уживаются, дружат. Это просто очень важно. Короткий ответ такой.
Угу.
Что он сразу же исчерпал себя.
Хорошо, спасибо. Вот у нас два вопроса. Людмила спрашивает, как понять, правильное ли это учение, или, может быть, его лучше остерегаться? А Анна спрашивает, как распознать, это лже-гуру или истинный гуру? Может быть, это можно как-то объединить, или это будут два отдельных вопроса?
Любое учение, которое ведет вас увеличивать любовь к Богу, является истинным. Любое учение, которое развивает усилия, и вот у вас любовь к Богу, ну, дает понимание, кто он такой, где описывается он как личность, то есть он как ведет нас, как бы самый любящий, самый добрый. Здесь, например, в Бхагавад-гите Господь говорит, я твой самый лучший друг, он говорит. Я не просто твой господин, а ты мой раб. Ни в Бхагавад-гите нигде даже слово раб не найти. Потому что у раба нету свободы выбора. А если у человека нету свободы выбора, то любовь там никогда не проявится. Принцип любви – свобода. Поэтому в Бхагавад-гите нигде не упоминается даже слово «раб». Есть слово «слуга». Слуга свободен. Слуга полностью свободен. И вот это слово употребляется, ну, почти что везде. То есть служение. Подобно тому, как мама служит ребенку, муж служит жене, жена служит мужу. Вот эта позиция слуги, она очень-очень выгодная, очень безопасная, очень нужная просто. Если любое священное писание, которое нас ведет и увеличивает любовь к Богу вот в этом настроении слуги, просто все, тогда это священное писание, учение, оно авторитетно считается. Что касается, как распознать гуру, лже-гуру это или не лже-гуру, ну, простая вещь, опять же, есть ли у него гуру, который принадлежит к цепи, к авторитетной цепи ученической преемственности. То есть у него духовный учитель? Да, он скажет, есть. А у вашего духовного учителя есть учитель? Спросить прямо можно учителя. Да, есть. А у вашего учителя есть гуру? Не знаю. Все, тогда остановитесь. Как бы ничего плохого не думайте о человеке, но уже не принимайте как полностью авторитетного гуру. Он может научить вас чему-то, но не глубокой науке, потому что у него цепь ученической преемственности где-то прервалась. Все, иначе он не доведет вас до цели. Также гуру должен знать, кто такой Бог. Один из вопросов вы должны спрашивать духовного учителя. Дорогой духовный учитель, если вы духовный учитель, скажите, пожалуйста, кто такой Бог? Если он начнет юлить, говорит, ну Бог это что-то такое непонятное, очень такое неизмеримое, оно там такое бесформенное какое-то, это там разум какой-то высший такой. Ну то есть начнет вот так. Все, поймите, это не гуру. Гуру сразу вам скажет, кто такой Бог. Точное определение даст. Просто это личность. У него такое имя, у него такая форма, у него такая обитель, у него такие спутники. То есть у него такие... из характера, то есть он полностью опишет его как личность. Все, значит, это духовный учитель, что он находится в связи с Богом. Он знает, как Бог в сердце проявлен. Это тоже духовный учитель.
Спасибо за ответ.
Ну, вот так, примерно такие вот критерии.
Угу. Дальше Елена поделилась своей историей, и в связи с этим У нее возник вопрос, может ли считаться каким-либо знаком приход во сне гуру? В мае я была в Варшаве, там раздавали освященную пищу и предложили выбрать почитать бесплатно книгу. Я взяла очень толстую книгу о жизни и наследии Прабхупады, которого узнала по фото на обложке, поэтому ее и взяла. Хотя на тот момент ничего о нем не знала, несколько раз слышала имя и видела фото. Лекции слушаю только с весны и ничего еще... Мало что о лидерах и святых ведической традиции, ну, наверное, знаю ничего или мало знаю. По дороге домой я решила начать читать книгу и прочитала несколько страниц в поезде. И он мне приснился. Я была в растерянности после пробуждения и хотелось бы понять, это случайность или это знак? Если знак, то какой?
Я очень поздравляю вас, очень даже пропитан белой завистью к вам, что в вашу жизнь во сне приходит Шрила Прабхупада. И любым людям, в котором во сне приходит гуру такого масштаба, как, например, Иисус Христос, да, Мухаммед, Шрила Прабхупада, там, или Далай-Лама может прийти. То есть это люди получают невероятно огромный шанс в жизни продвигаться духовно, потому что это не сон, это реальность. Это не сон, потому что вы переживаете такие эмоции любви, к которым мы всегда стремимся. Как распознать, он это приходил или это может быть просто не он, просто это сон был. Вы чувствуете очень сильный энтузиазм после пробуждения, очень вдохновение сильное, то есть позитивное именно, в позитиве. Вы просто в восторге, имейте в виду, это ли... Лично сама пришла к вам, это не сон был, это реальность. Она пришла вас благословить просто, дать наставление, почувствуйте эмоцию какую-то. Потому что та ситуация, которая у вас во сне в это время как бы произошла, как бы во сне, на самом деле она не просто так дается. А в это время она показывает вам направление какое-то, или просто шаг вы должны какой-то в жизни делать, на чем-то поработать, какой-то аспект знания может открыться. То есть эмоцию почувствуйте от этого сна. И вот это будет, ну... Вами понято тогда легко, и вы примете это, и легко потом вы можете дальше. Это ваша вера станет очень сильная. Если вы просыпаетесь после такого сна и чувствуете, ну, какой-то страх или смятение какое-то, ну, то есть ни позитива, ничего нету, то есть какая-то вот угрюмость какая-то, имейте в виду, это просто была галлюцинация, скажем, мягко сказать так. Это просто сон какой-то, наваждение какое-то произошло. То есть и все. В этот сон не верьте, он не настоящий, это просто как... кино какое-то, вы посмотрели просто и все. Наложились, как говорится в писаниях, если вы утром увидите гору, днем вы увидите золото, ляжете спать, вам приснится золотая гора. Ну, как пример такой, да. У нас такие сны бывают иногда в жизни. Ляпы какие-то, и в итоге всплывает какой-то ролик маленький во сне. Ну, это на самом деле это просто сон, это нереальность. Но так вы можете определить, гуру приходил к вам или... А если в вашем случае вы описываете, что к вам приходил Шрила Прабхупада, вы получили благословение просто.
Ну дай Бог, чтобы многие получили таким образом благословение или каким-либо другим. Дальше Татьяна написала два вопроса. Первый из них – какую литературу вы можете порекомендовать для поиска духовного учителя, гуру? Есть Бхагавад-гита, может быть, какую-то еще?
Ну... Это мой опыт. Я лучше пока не нашел книги в мире. Я езжу по всему миру, изучаю разные традиции. Изучал раньше активно, сейчас уже не изучаю, потому что уже нашел свое. И для меня эта книга авторитетная. Я советую ее всем традициям читать. Просто как учебное пособие духовное. И не причислять себя к какой-то традиции. Например, вот я вот изучаю Бхагавад-гиту, я себя не причисляю, что я там принадлежу к какой-то ведической традиции в это время, потому что я хочу сначала понять ее научно. То есть Бхагавад-гита, она открывает научный аспект всей реальности, и духовной, и материальной, всех отношений, всех энергий, то есть всего-всего мироздания, то есть открывается как наука просто, открывается она. И вот так сначала нужно понять ее. А потом, если мы это понимаем, глубоко распознаем все, что здесь происходит, только потом я уже могу с уверенностью причистить себя к этой традиции или какой-то другой. Человек может изучить Бхагавад-гиту и при этом остаться в исламе или в христианском движении, или в буддийском. И он поймет, что Бхагавад-гита ему очень сильно помогла распознать вот этот научный аспект традиции. И вера такого человека усилится в свою традицию, он ее еще глубже поймет и лучше будет понимать Бога. Поэтому я всем советую вот только Бхагавад-гиту. Изучайте ее просто. При этом при всем можно остаться в своей традиции. Там описывается, ну, что Бога представляет верховный вместо Бога Кришна. Если вы принадлежите, ну, к исламу, поставьте туда Аллаха вместо этого слова просто. А все остальное пусть остается. И вы увидите, никаких противоречий вы не найдете. И так далее. То есть просто поставьте личность той традиции, которую вы вот ведете. Просто вместо имени, просто попробуйте это. Вы поймете, что противоречий никаких нету.
Спасибо. Также Татьяна интересуется, считаете ли вы себя гуру, учителем?
Ну, в первую очередь, я себя считаю учеником. Меня может кто-то считать гуру. Да. Ну, имеется в виду шикша-гуру, наставником. Человек, который дает наставление, помогает развиваться в духовной жизни. Кто-то может, люди могут это делать, это запрещать это нельзя, потому что это принцип гуру-тат или вот этого знания об отношении к ученика и учителя. Но я себя таковым не считаю. Я себя считаю всегда учеником моего духовного учителя. Это моя главная медитация. А люди имеют право это делать.
Угу, хорошо, спасибо. Дальше вот Олег также присоединяется к списку вопросов и пишет нам. Говорится, что чтобы удовлетворить Бога, надо сначала удовлетворить духовного учителя. А если учитель далеко и нет с ним физического контакта, как в таком случае можно удовлетворить гуру? Как гуру будет знать, что он доволен учеником?
Есть классический ответ на этот вопрос, как удовлетворить гуру и понять, что гуру доволен учеником. То есть, если гуру рядом нету. А нас всегда окружают представители гуру. Если мы уже приняли гуру в свое сердце, нужно понять, что все люди, которые вокруг нас находятся, это представители духовного учителя. То есть, они нас будут учить. И как мы можем понять, что мы удовлетворили духовного учителя? Эти люди будут довольны просто нашим поведением, нашим служением просто. Они довольны этим, ну, путем просто, и все. Как удовлетворить? Вот так удовлетворить. Мы удовлетворяем тех, кто нас окружает. То есть мы им служим, потому что мы понимаем, что это служение, которое мы делаем этим людям, это служение духовному учителю на самом деле. Но мы пока это делаем вот в рамках нашего вот досягаемого, скажем так, пространства. И нужно понимать, что гуру это все видит, знает, чувствует, и он проявляет свою, как бы, ну вот это, такую удовлетворенность, как люди становятся удовлетворенными вокруг нас.
Угу. Спасибо. Также вопросы у нас по скайпу. Пришли вот два вопроса, я вижу. Один из них. Живое существо склонно впадать в иллюзии, обманывать, совершать ошибки и так далее. Как можно выбрать духовного учителя, чтобы служить ему всю жизнь вот с такими качествами? Сомнение не в нем, а во мне. Благословите и благодарю. Вот так вам написали.
Раз у вас есть такое понимание, что вы хотите служить духовному учителю вот в этом настроении, вы уже благословлены на самом деле. Одно ваше желание это делать хорошее для гуру, для людей, вообще для всех, для Бога, и оно уже дает вам просто океан благословений. Бог в сердце вашем уже благословил вас. Поэтому я поздравляю, что вот вы мыслите такими категориями. А то, что у нас будет, это, ну, этот недуг, он все равно будет в нашей жизни. Мы от него сразу не избавимся, пока вот не выйдем из этого материального пространства, из этого лабиринта вечного. Нам все равно придется ошибаться, нам все равно придется кого-то обманывать и себя обманывать. Но мы это уже не будем делать, ну, прям осознанно, и мы будем это делать в минимальной, скажем, такой прогрессии. И в иллюзию впадать будем периодически. И это наши уроки будут. Эти все вещи будут происходить с нами только для того, чтобы нас держать постоянно в тонусе. Чтобы мы не ошибались, чтобы мы чувствовали, где враги рядом. И для этого существует вот такая система. Не потому, что нам вот придется постоянно это делать. Нет, это тоже воспринимается как аспект гуру. Мы наблюдали за этим просто. А так, я вас поздравляю, если вы с таким настроением хотите служить духовному учителю. Все благословения у вас уже есть.
Здорово. Вот благословение у нас тоже получено в этом эфире. И, я думаю, завершающий вопрос от Ирины сейчас у нас прозвучит. А нужен ли главный гуру женщине? Или достаточно следовать за мужем?
В идеале муж и является гуру для жены. Это в идеале. Но сейчас такое время, что не все могут следовать этим идеальным принципам гуру. Татвари, то есть это отношение ученика и учителя. Поэтому в любом случае муж является гуру, только он не главный, иначе муж возгордится просто и упадет просто с духовного пути, если он будет так думать. Поэтому вы, у женщины должен быть гуру мужчина со стороны. То есть это не только муж. Гуру, который возьмет ответственность. В идеале, когда гуру у обоих у них один. Это в идеале. Но также могут быть разные гуру у них. Но сам принцип гуру остается. То есть гуру это подразумевает ученичество в первую очередь, исследование наставлением. То есть, а так, да, в идеале, конечно же, является муж. Раньше, во ведические времена, когда были хорошо здесь, ну, развиты, жене не было необходимости принимать посвящение там, гуру. Нет, она прям рождение, но вот родилась, ее отец является ее гуру сразу. Он сразу же ей дает посвящение, сразу же нарекает ее именем. Все, она потом подрастает, в ее жизнь входит муж. Все, он теперь становится ее главным гуру. Все, уже не отец. Главный гуру становится муж, потому что муж берет ответственность теперь за нее. Отец уже не берет, он передал ответственность мужу. Все, вот это ее гуру. Поэтому, если муж, ну мало ли, вдруг состарится и уйдет раньше времени, или просто уйдет, скажем так, ну, отдел отойдет совсем, то ее гуру также является ее сын старше. Он как учитель будет помогать ей продолжать свой духовный рост.
Спасибо. Сегодня много было задано вопросов и полученные ответы. Я думаю, мы достаточно детально рассмотрели эту тему. Если что-то осталось непонятным, вы можете задать вопрос в следующем эфире, хотя у нас будет несколько иная тема. И следующий эфир спешу вам сообщить, что у нас состоится в начале следующего месяца, то есть в начале июля. Точная дата пока не определена, где-то со 2 по 5 июля, так скажем. И эфир будет проходить из города Ришикеш. На тему паломничества мы будем говорить. Вот такие у нас планы. Спасибо вам, Владимир, снова и до следующей встречи в эфире.
Спасибо вам, я тоже очень рад. Мне сегодня об этом сказали, что следующий эфир будет прям у подножия Гималаев мы будем находиться. Очень многие люди будут прям непосредственно присутствовать там. Кто-то будет в медитации находиться. И тема очень хорошая о паломничестве, она будет как раз символична там. Я хочу всех вас настроить на, скажем так, виртуальное паломничество. Пожалуйста, присоединяйтесь, задавайте вопросы.
Если связь, этой теме. Если ну, а связь не подведет. Сегодня,
да. Угу. Да, да, если будет, конечно же, связь. Ну а так, я всех благодарю за сегодняшнее наше такое мероприятие. Спасибо всем, спасибо Олесе вам за организацию, за помощь. Успехов вам в этом пути. Будьте счастливы.
Спасибо и вам. До свидания.